Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня, как всегда, у нас в студии аналитик Тинькофф Инвестиций Лисан Седова. Лисан, привет!
Привет, Настя! Привет всем, кто нас сегодня слушает. Рада снова с вами услышаться, увидеться.
Супер! У нас сегодня обширная, на самом деле, тема будет. Начнем глобально с IT-рынка, да, какие изменения произошли за год, какие новости, что вообще является главными драйверами роста рынка в этом году. IPO обсудим, ну и немного заденем еще компании, такие как Яндекс, Экзон и так далее. Да, Лисан?
Да, все верно. Хочу только сказать, наверное, вот Настя меня когда представляла не упомянула, а наш, наверное, внимательный читатель заметили, что теперь в наших телеграм-каналах появляется некая приписка после моей фамилии с трех заветных букв CFA. На самом деле это просто означает то, что там я сдала определенные экзамены, да, там из трех уровней состоящие, и получила такую некую аккредитацию как сертифицированный финансовый аналитик.
Наши поздравления, мы все поздравляем тебя.
Спасибо большое.
Очень круто. Так, окей, прежде чем мы с тобой начнем, проговорю для наших слушателей, все, что мы здесь будем обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Давай с обзора в целом, да, начнем, расскажем, что там произошло интересного.
Сначала начнем издалека, скажем так, можем такие маленькие итоги двух месяцев 2024 года подвести. Вот, и что хочется отметить, что индекс IT-компании Мосбиржи с начала года, да, он смог показать опережающую динамику, то есть рост составил там порядка 20% в сравнении там с широким индексом Мосбиржи, который вырос всего на 4-5%. То есть уже хорошая динамика. Видим, что снова IT-компании в отрыве, как бы, да, от всего рынка.
Вот это, кстати, интересно, почему так происходит. Но я думаю, ты расскажешь сейчас.
Да, основной вклад в этот рост, да, внесли, конечно же, бумаги Яндекса. Это прям в первую очередь, да, мы все с вами наблюдали там поток новостей, который был, обсудим чуть позже. Также ВК хороший вклад внес в этот рост. Напомню, там торги бумагой были приостановлены на Мосбирже какое-то время, и вот после этого бумага там смогла отыграть падение, которое наблюдалось. Также Позитив и вот Озон, да, такие основные четыре компании, которые внесли основной вклад вот в этот рост. Плюс хочется отметить, опять-таки, как мы писали в наших материалах, да, что в целом бумаги, которые ориентированы на внутренний спрос, на внутренний рынок, коим являются вот там определенные IT-компании, они чувствуют себя действительно в последнее время лучше рынка. Можно также сказать, что у большинства из них так называемая высокая бета – это просто показатель, который характеризует чувствительность, да, их котировок к изменениям там, на рынке. То есть, допустим, они могут на позитив реагировать быстрее рынка, на какие-то негативные новости там, падать быстрее на них. Да, то есть вот это тоже объясняет.
Ну, более чувствительные, в общем, да, такие?
Да, да. Но при этом интересно, что у этого роста были, конечно, и фундаментальные драйверы. То есть такие, как корпоративные новости, да, это новости о разделении бизнеса, как у Яндекса и так далее. И в целом корпоративные новости – это такой драйвер всегда, да, то есть акции могут расти на ожиданиях хорошей отчетности, сильных результатов. В России сейчас начался сезон отчетности, безусловно, но в основном это публикация IT-компаний каких-то операционных результатов, да, то есть все-таки финансовые результаты показал пока вот только Яндекс полноценно, да, опубликовал, мы о нем поговорим, конечно, чуть позже. Вот, и такая основная волна массы отчетов ожидается уже вот в марте-апреле, и мы ожидаем, что это подогреет тоже интерес к рынку, да, эти компании, то есть инвесторы сейчас там гадают, загадывают, какие же результаты там покажет та или иная компания, и могут там на этой волне как-то присматриваться к той или иной компании. Поэтому это стоит иметь в виду, корпоративные новости. Мы стараемся всегда как-то оперативно освещать эти новости в наших телеграм-каналах, в пульсе. Даем превью, вот сейчас в последнее время практикуем, тоже нам понравилось. Вот по Яндексу давали превью, по Мосбирже, то есть там за пару дней до выхода отчетности, и потом, скажем так, сверяем уже, да, выше, ниже наших ожиданий компания отчиталась.
Нет, ну вот это очень интересно, вот на этом моменте просто хочу остановиться, что происходит такой интересный рост, потому что, казалось бы, ставка повысилась, и сейчас как будто бы все финансы перетекают либо в банковские депозиты, вклады, либо, ну, в облигации какие-то очень очень долгосрочные такие истории консервативные. Но при этом ты говоришь, что IT-рынок, рынок акций очень даже неплохо себя показал последние два месяца.
Да, все правильно, но это опять-таки все-таки такой короткий отрезок, да, и это именно было на волне вот этих сильных новостей, например, Яндекс, да, все-таки инвесторы долгое время ждали новостей, и вот новости появились, и, конечно, это спровоцировало раскотировку. Поставки совершенно верно, да, ты говоришь, мы тоже об этом пишем, там и наши ребята, да, вот у тебя на прошлой неделе, насколько помню, был Миша и Фарид, тоже много рассказывали про ожидания по поводу ставки, вот, и, безусловно, таким более долгосрочным драйвером роста там в целом рынка и IT-сектора, в частности, конечно, являются вот эти ожидания по смягчению, да, риторики Центрального банка, когда же она перейдет к снижению, и по нашим оценкам, да, там, наших команды макроэкономистов, да, и, в принципе, консенсуса рынка, это может произойти там уже во второй половине этого года, и мы считаем, что это тоже может стать дополнительным таким драйвером роста, да, то есть в том числе, вот как ты говорила, стимулировать эти перетоки обратно, как бы, да, сбережения, там, из депозитов, из фондов денежного рынка уже в акции. То есть это тоже надо иметь в виду, вот, как я сказала, первое, это там, корпоративные новости, и второе, более такой долгосрочный горизонт, это вот следить за изменением ставки, потому что это, конечно, такой базовый влияние, безусловно, оказывает на широкий рынок.
Так, это что касаемо драйверов роста, да? Или есть еще какие-то моменты?
Да, вот если уже к таким точечным драйверам именно IT-рынка переходить, здесь, наверное, не могу не отметить процесс редомицеляции.
Редомицеляция, да. Тренд, который начался в 23-м, который, видимо, продолжится в 24-м.
Все так, да. Мы тоже старались оперативно давать у всем компаниям, для которых это актуально, апдейты некие, да, как у них продвигается этот процесс. Вот мы уже выпустили таких два обзора. Один был там в конце прошлого года, второй мы уже выпустили вот в новом году, в 24-м, потому что постоянно появляются какие-то новости. Почему это актуально для IT-рынка? Потому что вот всего таких компаний, для которых, в принципе, переезд в Россию актуален, которые зарегистрированы в так называемых недружественных юрисдикциях, их там порядка 20-21, и среди них есть довольно много IT-компаний. Поэтому мы говорим, что это может стать таким драйвером роста при случае успешного завершения вот этого переезда. И, в принципе, в 2024 году этот тренд продолжится, потому что далеко не все компании успели завершить переезд в 2023 году. И поэтому, да, мы ожидаем продолжения этого тренда в текущем году.
А мы можем назвать компании, от которых мы ждем как раз в 2024 таких позитивных новостей о переезде?
Да, сейчас вкратце постараюсь упомянуть, только еще хотела отметить некоторые риски для наших слушателей, чтобы тоже составляли такую полноценную картину. Тут нельзя исключать риска, да, вот в моменте конвертации вот этих расписок, да, в локальные бумаги после переезда, витает в воздухе тот риск, что может возникнуть такой навес, так называемый, да, то есть многие инвесторы тоже этого опасаются, что, допустим, появится риск избыточного предложения акций после конвертации, да, то есть и там держатели вот этих бумаг заблокированных, да, которые хранились в иностранных депозитариях, будут их вдруг активно продавать. Такое может случиться, такого нельзя исключать, да, то есть надо иметь в виду.
И это приведет к снижению котировок, да?
Да, вот в этом смысле хороший пример, ну, хороший в плане показать, да, этот риск, это пример ВК. ВК была первой компанией, которая, в принципе, завершила переезд в Россию, одной из первых, да, успешно. Вот. И что происходило дальше, помню с вами, что торги бумагой были приостановлены на Мосбирже на там, порядка около месяца, осенью прошлого года, как раз-таки, чтобы вот этот автоматический обмен произошел, да, расписок на российские бумаги. И вот после вот этой паузы, более чем месячной, в торгах акции мы увидели, что первый день торгов упали там почти на 20%. Инвесторы очень сильно испугались, конечно, такого падения, были расстроены, конечно же. То есть вот это как раз и есть пример такого навеса предложения, когда инвесторы, которые покупали акции, например, с дисконтом, да, там у нерезидентов, они как раз фиксировали прибыль и вот оказали такое давление на котировки. И здесь вот хочется отметить, что несмотря вот на такой негативный кейс вроде бы, мы уже видим, что восстановление котировок произошло, и после просадки. На это потребовалось, правда, там около 3 месяца, но уже к концу января цена, да, акции восстановилась вот до уровня, там, до падения.
Тем более, если компания фундаментальная, да, такая классная, с хорошей отчетностью и с, возможно, перспективой дивидендов, то почему бы в долгосрочную, да, не купить, несмотря на какую-то просадку? Просадку, кстати, можно использовать для покупки как раз, между прочим.
Поговорим про те компании, да, которые еще интересны после переезда и с точки зрения дивидендов. Ну, тут, на самом деле, одна такая компания, это HeadHunter именно, да, интересен с этой точки зрения, раз уж я затронула, давай, наверное, сразу про нее буквально пару слов тоже скажу. Эта компания пошла по такому, скажем так, многоступенчатому пути, да, вот по редомицеляции именно. Зарегистрирована головная компания на Кипре, напомню. И да, тоже сейчас компания озабочена процессом переезда. Напомню, что осенью прошлого года была компания зарегистрирована МКО HeadHunter, да, в специально административном районе, то есть это такой был как бы первый шаг уже вот к переезду, скажем так. И вот эта МКО, она уже должна стать новой холдинговой структурой в Россию, и позднее, там, в случае успешного вот завершения всей этой процедуры, получить листинг на Лосбирже. Но путь к этому такой немножко более сложный, наверное, чем там у того же ВК, где просто произошла там автоматическая конвертация. А дело в том, что вот это лицо МКО HeadHunter, оно, напомню, осенью прошлого года инвесторам предложило некую оферту, да, на обратный выкуп одна была оферта, и да, другая была оферта на обмен. А вот как раз-таки оферта на обратный выкуп, она не была реализована, да, потому что не так много там инвесторов обратилось с этой просьбой, да, к компании, там не прошло порог и так далее. Этого не произошло, но при этом все заявки на конвертацию, они были удовлетворены, то есть успешно, конвертацию имею в виду, расписок на вот акции этого МКО, которая в надежде, скажем так, что в будущем она выйдет на Мосбиржу, получит листинг. Вот этот процесс сейчас идет, последние новости там появлялись только в конце прошлого года. HeadHunter заявила, что намерена осуществить процедуру листинга, как я сказала, на Мосбирже, и также уже предложит обмен держателям бумаг вот, кипрской HeadHunter, которые хранятся в НРД и СПВ банке, да, то есть там для всех российских держателей. До этого то, что я описывала, вот это предложение, это касалось там нерезидентов, которые владеют акциями, расписками вне России, да, то есть с ними хотели как-то, ну, завершить вот эту историю, да, чтобы им предложить право выхода там или обмен. И оферта, она касалась россиян, ну, то есть резидентов и иностранцев из дружественных стран, которые покупали бумаги вне московской СПБ биржи. Да? Просто такая деталь, что вот сначала компания решила завершить вот все, что касается там более таких неочевидных схем, скажем так, да, ну не схем, я имею в виду, что бумаги там хранились, если не на СПБ бирже и не на Мосбирже. А вот что касается там держателей, у которых более-менее такой стандартной, скажем так, схеме, да, хранится в НРД, в СПБ, то здесь все эти держатели ожидают, конечно, когда МКО выйдет, получит листинг и уже обратится к ним с предложением обмена. Вот, и возвращаясь к кейсу про дивиденды, да, HeadHunter вот с этой точки зрения тоже интересная бумага, потому что если успешно вот все, что мы сейчас описали, завершится, да, получится листинг МКО, и переезд завершит успешно, то есть проголосуют 75% владельцев бумаг за этот переезд, и все это одобрение получат, то тогда может компания вернуться к дивидендам, потому что, напомню, что они были приостановлены, соответственно, да, в 2022 году. И мы ожидаем, что если это произойдет, то дивиденды могут быть неплохие в рамках исторических выплат самой компании, скажем так, да, там дивидендная доходность может превысить даже 5%. То есть это такой бонус, который стоит иметь в виду. И плюс с фундаментальной точки зрения мы тоже по-прежнему там, позитивны.
Да, да, вот я только хотела сказать, что компания нам в принципе нравится, да, и даже если не брать факт дивидендов, возможных потенциальных, у нас стоит идея на покупку этой компании сейчас.
Да, все верно, но здесь, что касается наших идей, конечно, очень хочется всегда дожидаться того момента, когда компания подводит итоги года и публикует финансовые результаты, чтобы мы могли пересмотреть свои модели. HeadHunter пока последний, это было третий квартал, да, за четвертый квартал по итогам года ждем, там, март, апрель, как стандартно для всех компаний. Поэтому, да, пока у нас открытая идея, но там, что касается таргета, тут обязательно хотим дождаться финансовых результатов. Вот, это что касается HeadHunter, надеюсь, так не запутала никого, вкратце осветила. Очень хочу, да, обратиться к слушателям, если хотите там погрузиться как-то, еще раз перечитать, да, вот детали, пожалуйста, там читайте наши телеграм-каналы, мы стараемся всегда как-то понятным языком излагать, да, что происходит. Там, аналитика Тинькофф инвестиций в канале тоже.
Да, ну и когда свежая аналитика, отчетность выйдет HeadHunter, естественно, вы первыми об этом узнаете. У нас самая актуальная информация, да, Лиса?
Ну да, надеемся, что актуальная.
Так, а помимо кейса HeadHunter, еще какие-то компании мы можем с тобой подсветить?
Ну, теоретически сюда, конечно, Яндекс можно отнести, просто здесь не то чтобы ожидания, а уже вот компания объявила, появились, скажем так, детали даже. Тоже не хочется совсем повторяться, скажем так, это все разобрано и в телеграм-каналах, да, и в принципе на сайте компании есть хорошая подробная презентация, где компания объясняет, что происходит. Вкратце просто скажу, что появилась определенность по поводу продажи нидерландской головной компании, да, контрольного пакета акций МКО Яндекс консорциуму инвесторов. Появилась определенность касательно суммы, появилась определенность касательно сроков, да, примерных, когда завершится этот процесс. И ожидаем, конечно, листинга новой российской компании, вот МКО Яндекс на Мосбирже, который состоится в течение, скажем так, первого полугодия 2024 года. Неопределенность та, которая еще остается, это, конечно, касательно обмена, да, вот акций NAV на акции вот этого МКО. Вот этого ждут миноритарные инвесторы, в принципе, да, инвесторы ждут вот этих комментариев, пока их нет, пока мы можем делать только предположение, что там в какой пропорции этот обмен произойдет. Вот, поэтому здесь тоже следим пока за новостями, да, в дальнейшем. С фундаментальной точки зрения, раз уж коснулись Яндекса, тоже отмечу, что помимо вот этих новостей корпоративных, которых всех ждали, еще компания успела даже подвести итоги года, вот недавно буквально.
Кстати, да, как они отчитались, расскажи.
И результаты тоже были, на самом деле, очень позитивными. Мы накануне опубликовали тоже превью, если интересно, можете там ознакомиться и как бы сравнить, там, угадали мы, не угадали, но получилось довольно неплохо, то есть, да, компания... Мы всегда радуемся, когда компания там отчитывается позитивнее наших ожиданий, конечно. И вот Яндекс, ну, практически на уровне ожиданий, но даже чуть выше отчитался. Это, конечно же, плюс. И мы вот на волне таких позитивных новостей даже повысили таргет по компании. Тоже можете ознакомиться с этим. Вот, в чем позитив, что рост, хороший рост продолжается, там и рекламные выручки, несмотря на ее некоторое замедление, да, просто на фоне высокой базы, но и сервисы вот такого более широкого сегмента, да, и куда входит электронная коммерция, там сервисы такси, райтеха, да, доставки, вот этот весь объединенный сегмент, мы верим в то, что он движется, как бы находится на пути к выходу вот все-таки из убытков на горизонте там каком-то, да, то есть по отдельности каждой продукты, там их юнит-экономика, то есть экономика одного заказа, показывает неплохие изменения, то есть там в третьем квартале даже сумели некоторые из сервисов выйти в плюс, там та же Яндекс.Лавка, например, даже вышла в плюс по EBITDA, то есть это действительно неплохо. Вот, и в целом в совокупности там разложили отчет подробно, посмотрели, что вот эти позитивные тренды сохраняются, есть, и да, приняли решение о повышении таргета, плюс вот на волне, да, корпоративных вот этих новостей о разделении в случае позитивного исхода.
Но мы можем назвать именно прогнозную цену, какая у нас сейчас стоит по Яндексу?
И да, мы на волне хорошей отчетности повысили наш таргет, то есть там предыдущий, если у нас был на уровне 3490 рублей, и вот уже котировки приближались к этому уровню. После отчета мы подняли наш таргет, и теперь он составляет 4293 рубля, то есть потенциал роста на горизонте года порядка 30%.
Мне особенно нравится цена 4293. Именно так.
Но да, не стоит все-таки забывать еще раз про риск всегда. Подчеркивать нужно, да, что на данный момент все-таки сохраняется вот этот риск неопределенности, как я сказала, пропорции обмена акций нидерландской компании на бумаге российской. Вот это такой единственный риск, который тоже стоит держать в уме.
Так, давай тогда перейдем к еще одному тренду, который начался в 2023 и продолжается в 2024 на рынке акций. Это волна IPO. Можешь коротко рассказать, сколько компаний вышло вообще на рынок в прошлом году? И сколько планируют, может быть, какие ожидания у нас на этот год?
Да, на самом деле... Такая интересная тема, потому что наблюдается шквал, скажем так, размещений первичных. Что касается прошлого года, то он начался ближе уже к концу даже года, в третьем-четвертом квартале, да, основные размещения, да, происходили. Всего там порядка 8 компаний вышло, да, это если не считать там все вторичные размещения, именно вот IPO, если мы про IPO говорим. А среди них было определенное количество, да, IT-компаний, тоже о них сейчас, да, поговорим. Вот, всего в 2023 году смогли привлечь эмитенты, там, по оценкам Мосбиржи, в частности, да, около 40 миллиардов рублей, такая довольно неплохая цифра, да, размер размещения там был разный, но в среднем там все-таки это были небольшие размещения, да, там 3-4 миллиарда рублей были отдельные имена, которые там и до 10 миллиардов размещали, да, вот. И в начале 2024 года видим продолжение этого тренда, то есть вышло уже... Еще три компании, да, то есть это Делимобиль, Диасофт, там еще одно размещение было. Соответственно, в 2024 году по пайплайну, скажем так, да, по тому, вот сколько сделок есть уже там в обсуждении находится, да, между непосредственными там сторонами размещения, ожидается где-то, что эта цифра вот по объему размещения может показать рост там даже на 50%, то есть 40 там до 60 примерно миллиардов. Может вырасти объем совокупных размещений. Uh-huh. По числу, ну, то есть там точных оценок, понятно, никто не дает, там, но и Мосбиржа тоже, там, даже в своей стратегии говорила, что ожидает там двухзначного числа размещений, да, то есть, не знаю, 10-15, вот, ну, то есть где-то примерно в таком диапазоне, может, больше, то есть мы этого не можем утверждать, конечно, это всегда такой процесс, он может меняться от текущих условий, но, тем не менее, двухзначные числа, да, ожидаются по... размеру, да, размещения здесь, наверное, тоже, возможно, будет чуть больше, может быть, таких более крупных размещений, да, порядка там 10 миллиардов, 15 миллиардов. Вот. Такое большое количество IPO, наверное, можно объяснить в том числе, что сейчас на рынке высокие ставки, да, и, в принципе, компаниям как-то стало сложнее, конечно, там, привлекать долговой, например, капитал, да, поэтому они там все-таки решают обратиться к рынку акций, да, размещать свои бумаги на бирже.
Ну, вот эта история с IPO, это же, ну, как я понимаю, поправь, если не так, это история о том, что компании привлекают дополнительный капитал для своего развития, для расширения. Соответственно, бум IPO нам намекает на то, что компании хотят расти и развиваться.
Да, да, конечно, привлекаются, ну, то есть там у каждой компании цели свои могут быть, да, то есть она обычно перед размещением, конечно, об этом говорит, да, то есть, не знаю, на там, какие-то M&A активности кто-то привлекает, ну, то есть хочет расширять свой там портфель активов, кто-то, да, вкладывает там в развитие бизнеса, то есть, ну, безусловно, увеличение числа инструментов на Мосбирже – это в любом случае позитив. Ну, IT-сектор, он представлен несколькими игроками, но все равно он еще далеко как бы не там, огромный такой сектор. Да, здесь есть место, куда развиваться, есть много подсегментов еще, где там представлено не так много игроков. Там, например, не знаю, вот Positive Technologies, да, вообще единственный представитель, да, допустим, сектора там, кибербезопасности. Ну, просто так как пример, то есть есть много ниш таких, где там публичных игроков не так много. Есть ниши, в которых совсем еще нет никого, да, публичного. Поэтому здесь это всегда позитив, когда появляется некое разнообразие, диверсификация, инвесторы могут посмотреть на разные стороны IT-рынка. Вот, да, это что касается таких вот прогнозов, в принципе, ожидается, да, вот я по сегментам не сказала, мы тоже ожидаем, что в 2024 году будет довольно много представителей там IT-сектора, то есть продолжится такой тренд. Сектор финансов, может быть, да, тоже будет представлен, потому что вот мы видели тоже размещение в прошлом году банка, да, за довольно долгое время это было первое размещение, за последние 8 лет, да, то есть последнее размещение было, это МКБ, да, Московский кредитный банк, там где-то в далеком, в 15-м году, если не ошибаюсь, да, и вот сейчас в 23-м разместился Совкомбанк, то есть тоже вот позволило, скажем так, расширить вот эту линейку доступных на бирже банков, да, то есть у нас не так много их, в принципе, было публичных. То есть в любом случае это всегда позитив для момента диверсификации, скажем так.
Лисан, а вот скажи, в сравнении, интересно, с прошлыми годами, например, с 21-м, какое там было количество IPO и размещений, и какое сейчас вот в 23-м и первые несколько месяцев 24-го?
Да, это хороший вопрос. Сейчас, да, скажу, что 21-й год вообще, на самом деле, считается таким одним из самых успешных для акционерного рынка там, за последние, не знаю, 5-10 лет на Мосбирже. Кстати, тогда состоялось менее 10 IPO, да, но общая сумма, конечно же, там была гораздо выше, да, и здесь нельзя не отметить тот момент, что все-таки размещение в 2021 году и размещение там, в 2023, они кардинально отличаются. Во-первых, потому что сейчас изменилась, в принципе, структура участников, скажем так. Сейчас рынок практически на 80% состоит из розничных инвесторов, да, мы это видим из публикации Мосбиржи, да, которая она делится вот именно этой структурой, да, в объеме торгов акций, сколько у нас розничных инвесторов, и вот их порядка 80%. Это первое, и тогда, конечно, в 2021 году компании могли, допустим, делать там двойной листинг, могли, в принципе, российские компании могли размещаться там за рубежом, привлекать больше объем средств, как бы привлекать институциональных инвесторов в капитал, да, то есть это был тоже такой позитив, когда в капитал компании входили иностранные инвесторы. Сейчас же это совершенно невозможно, сейчас компания ориентируется только на российский рынок, и, соответственно, большинство участников доступных, это именно розничные инвесторы, и, как мы видим, из-за этого как бы чеки, да, гораздо меньше, конечно, размещений. Ну, то есть вот хотела подсветить, что вот эту особенность, конечно, тоже надо держать в уме, и все равно, несмотря на это, количество размещения, вот я сейчас все равно назвала эту цифру, да, там менее 10 было в 21-м, и уже считалось это успешным сейчас, да, вот тоже мы ожидаем даже более 10, несмотря на то, что чеки там ниже, безусловно, но по количеству размещений на Мосбирже это, конечно, довольно высокие цифры, там чуть ли не рекордные. Давайте, наверное, еще подсветим просто, чтобы было понимание, какие же IPO были из IT-сектора недавние, там успешные, неуспешные. Вот тут, наверное, можем подсветить кейсы Astra, например, и Diasoft, как таких представителей ярких именно IT-сектора, которые там относительно недавно размещались. Вот Diasoft уже в новом году, Astra там в завершении прошлого года. И, в принципе, можно, наверное, сказать, что размещение этих игроков прошло довольно успешно, потому что если там мы сравним с ценой размещения, да, и цену на сегодня, сравним, да, с ценой на сегодня, то увидим неплохой апсайд, то есть это говорит о том, что, в принципе, инвесторы там на размещении могли неплохо заработать. Вот про Astra, если говорим, вкратце, это разработчик операционной системы, Почему говорю, что успешно, как мы можем вообще судить, да, о том, что как оно еще не прошло, обычно смотрят на то, как компания разместилась, да, на какой там, границе ценового диапазона. Вот, допустим, Астер размещалась по верхней границе ценового диапазона, там, по 333 рубля за акцию. Спрос превысил предложение, то есть это тоже такой индикатор, да, когда спрос превышает предложение акции. Вот здесь в этом случае спрос превышал там более чем 20 раз.
Ого, то есть так много желающих было купить акции?
Да, действительно, было очень много желающих, и в итоге компании удалось привлечь около 3,5 миллиардов рублей. Дальше следующее, на что мы можем посмотреть, как акция вела себя, да, вот в первый день торгов акции показали хороший рост, там порядка 40%, такой был взрывной рост. Вот, дальше понятно, что может быть некая волатильность, но если дальше смотрим с момента последних дней, то котировки все еще торгуются выше цены размещения, там более чем 60%, и вот то получается вот такой вот апсайд, да.
А если брать вот из свеженького, из последненького, Диасофт у нас вышел в этом году, да, расскажи про него, было ли это успешным IPO?
Ну да, здесь прошло не так много времени, чтобы говорить, да, наверное, подводить такие итоги. Диасофт разместился где-то в середине февраля. По итогам торговой сессии в первый день котировки показывали хороший рост, да, то есть там в моменте там достигали 40% роста, там планку 6300 даже пробивали. Тоже была там переподписка многократная, да, то есть здесь похожая, наверное, ситуация была. Дальше, что касается оценки компании, да, как она выходила, цена IPO составила 4500, да, то есть тоже это была верхняя граница, опять-таки, и оценка составила где-то порядка 47 миллиардов. Соответственно, прирост был, но потом котировки пошли вниз, мы видели это, да, то есть там была некая волатильность. Здесь, если смотрим на текущую цену, то все равно прирост есть. То есть
все равно выше, да, цены размещения.
Ну да, да, все равно, то есть было там 4500 размещений, сейчас там слушатели меня там поправят, могут зайти в наше приложение, но там, конечно, цена там выше 5000, там 5600, вот так где-то, да. То есть апсайд какой-то есть все равно. Посмотрим, как дальше. Здесь вот и про Астер, про Диасофт, здесь сейчас подчеркиваю, просто говорю, как происходило IPO, там, какой оценки. Дальше, вот, чтобы делать какие-то выводы с фундаментальной точки зрения, как компания после IPO себя, да, чувствует, тут, конечно же, всегда нужно ждать первых там, публикаций полноценных финансовых результатов. Ну, по Астре уже были, там, 9-месячные, да, но вот сейчас мы ждем, например, годовых все-таки, потому что там по итогам 9 месяцев мы видели там некоторое давление все-таки на маржинальность, там росли расходы, да, в частности, расходы на персонал. И вот чтобы детальнее посмотреть, все-таки хочется дождаться годового отчета, там тоже в марте-апреле ожидаем, скорее даже в марте, наверное. Вот, и по Диасофту абсолютно такая же ситуация, нужно ждать всегда публикации, да, первого такого вот отчета полноценного. Мы тоже внимательно за этим следим, будем делиться с вами нашими выводами, там, по необходимости с какой-то рекомендацией вернемся. Пока вот все, что мы можем говорить, просто как прошла IPO.
Вот, кстати, да, ты классную тему подняла. Вот интересно, твой личный опыт, может быть, подслушать. Я вот в IPO, честно говорю, не люблю участвовать, потому что мне больше хочется посмотреть то, как компания себя ведет уже после IPO, да, потому что вот этот бум, все хотят заработать, высокий спрос, там, превышающий предложение, вот это все. Но мне интересно более какая-то фундаментальная консервативная история в этом плане. И после выхода компании на IPO я еще какое-то время изучаю, смотрю, читаю там отчетности, опять-таки, аналитиков, анализ, и понимаю, хочу я добавить эту компанию в свой портфель или не хочу. А расскажи, как у себя, ты участвуешь в IPO или тоже более консервативно к этому подходишь?
Ну, Настя, у тебя хороший подход, на самом деле, что ты не любишь там изучать аналитику, это очень правильно.
Я работаю в Тинькофф.
Да, да. Ну, что касается меня, я тоже, конечно, люблю там фундаментальную точку зрения смотреть, но там я как аналитик, если участвую, имеется в виду, участвую там как аналитик именно в написании обзора, то есть я до размещения, конечно, погружаюсь там в компанию, да, лично, скажем так, пишу обзор, то есть делаю там аналитику и смотрю на исторические показатели компании и для того, чтобы сформировать, собственно, нашу оценку, да, Тинькофф инвестиций. Вот, но там, что касается того, активный ли участник IPO, наверное, скорее нет, да, все-таки я вот именно погружаюсь в компанию, чтобы дать там более взвешенное view от нас, как брокера, да, и дальше стараюсь следить за тем, как компания это ведет себя после IPO, а вот то, как она отреагирует в моменте, это, конечно...
Но это непредсказуемо все-таки больше.
Возможно, да, это очень сильно зависит от того, в какой момент компания там выходит на биржу, что сейчас происходит, я не знаю, какие ставки в экономике, что там с макроситуацией, с геополитикой, это очень... Ну, например, вот ВУЖ, да, вот тоже вспомню, вообще единственное IPO, которое было вот в 2022 году, в конце 2022 года, да, и сейчас уже, оглядываясь назад, мы можем сказать, что было неплохое IPO, хорошее, да, но в моменте из-за того, что вот была такая волатильность, безусловно, 22-й год, никто больше там не рискнул выйти на первичный рынок, но там на вторичный только SPO, да, вот еще провела позитив, тоже такой довольно смелый шаг. Но вот ВУШ тогда собрала, допустим, меньше запланированных средств, да, то есть там хотела, допустим, около 5, собрала чуть больше 2, но тем не менее сейчас, по прошествии времени, оглядываясь назад, можно сказать, что это был такой смелый шаг, и до сих пор там котировки все равно, если сравнивать с ценой размещения, находятся выше, ну, то есть, да, здесь очень сильно зависит, конечно, от конъюнктуры рынка.
Хорошо, Лисан, в завершении нашего подкаста давай тогда вкратце обсудим, какие уже компании отчитались, какие мы, может быть, имеем ожидания по отчетности. Расскажи, что происходит у нас на рынке.
Как я в самом начале сказала, сезон отчетности идет в России, но в основном публикуют операционные результаты, что касается этих компаний. И вот про Яндекс мы уже в начале, да, коснулись его, что это вот такая одна компания, которая поделилась полноценными финансовыми результатами.
Озон, да, у нас там вроде дал небольшую эту справку, операционные данные.
Ну да, это тоже операционные данные. Давай, да, Озон, наверное, прокомментирую. Все-таки неплохо встретили инвесторы отчет. Ну, это сложно с этим отчетом, да, это предварительные такие данные операционные. То есть мы что там увидели в этом отчете? Мы увидели, как изменялся там товарооборот, да, по итогам года, по итогам квартала. И на самом деле очень хорошие результаты. То есть рост превысил ожидания даже менеджмента по году. Вот и за четвертый квартал тоже трехзначный рост компания показала. Мы видим причины тому увеличения среднего чека на платформе уже второй квартал подряд. Это такой позитивный фактор для Озона, да, то есть это позволяет наращивать товарооборот. И плюс растет число заказов на платформе за счет, в том числе, роста количества, да, заказов на одного активного покупателя. Вот хочу просто отметить эту цифру. Она уже выросла до рекордных 20 штук.
Это заказ на одного покупателя. То есть один человек 20 заказов делает.
Да, за последние, например, 12 месяцев на одного активного, да, покупателя.
Это точно я.
Ну вот, и то есть эта цифра хорошо очень росла. Там, если откроете, да, посмотрите, там какие были цифры там год-два года назад кратно меньше были, да, и дальше компания как бы хочет наращивать этот показатель. Вот, что касается финансов, да, не раскрыли. Мы ждем, конечно же, того, какая будет там EBITDA по итогам года, да, пока этого компания не раскрыла. На нее оказывают большое влияние расходы. Вот все расходы, которые связаны там, с упаковками, там, ну, что по-простому, да, это называется fulfillment и доставка. Вот все, что связано со сборкой заказа, там, его обработкой, да, вот эти вот расходы, они довольно большую часть составляют операционных расходов. И вот их динамика, она очень сильно влияет на EBITDA, да, то есть будет она в плюсе, в минусе. Вот этого все очень ждут, да, инвесторы, что же мы увидим там по итогам года. По итогам 9 месяцев пока EBITDA в плюсе, в принципе, да, то есть удалось этого достичь. Поэтому ожидаем публикации. Наверное, это будет где-то в апреле. Все-таки компания поделится аудированной такой, да, финансовой отчетностью. У нас ожидания пока позитивные. Тоже дадим некий превью, я думаю, в наших каналах. Следите ближе уже к дате.
Ну, у нас открыта идея на покупку по Озон, да? Насколько я помню.
Да, пока открыто, да, целевую цену не меняли, там порядка 3490 рублей. И там после отчетности, конечно, возможно, пересмотрим. Все зависит от того, какие цифры мы увидим.
Следите за актуальными новостями, как всегда, у нас в телеграм-канале «В пульсе». Ну что, Лисан, я благодарю тебя. Получилось на самом деле много у нас информации, все обсудили. Классно получилось, мне понравилось.
Как всегда, на самом деле, кажется, что все, но не все. Еще только хотелось сказать, но не хочется растягивать.
Но мы с тобой встретимся, значит, в следующем выпуске и обсудим. У нас с тобой много новостей, которые еще нужно обсудить. Так что, дорогие слушатели, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на подкаст «Жадный инвестор», в Яндексе, в Apple подкастах мы представлены везде. Лисан, тебя я благодарю за то, что пришла в гости, поделилась новостями.
Да, тебе спасибо, Настя, спасибо всем нашим слушателям, кто дослушал до конца и получил, я надеюсь, какую-то полезную порцию информации, и будет там...
Да, и удовольствие.
Да, это самое главное.
Окей, всем, собственно, хорошей, продуктивной рабочей недели, девушек с наступающим праздником, естественно. Ну и встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.